Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 21 век. Новая эпоха великих переселений. Каких мигрантов в европейских странах больше всего и может ли в этом новом соседстве проявляться христианская любовь к ближним? Доктор наук, тайный священник, частый посетитель Бутырской тюрьмы. Легендарный протоиерей Глеб Коляда в воспоминаниях собственного сына. Корней Чуковский как детский психолог. Какие подсказки можно найти в его книгах? И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
Миграционные процессы. Риск фундаментализма или безразличия. Так называется серия встреч, проходивших в Москве на этой неделе в культурном центре «Покровские ворота» и Российском православном университете. В них принимали участие эксперты из Италии, Египта, Германии и России. Наплыв мигрантов в страны Европы уже давно принято называть вызовом времени. Но какова реальная картина миграции? Вот, например, на севере Италии, по статистике, мигрантов-христиан из стран Восточной Европы, России и Ближнего Востока больше, чем мусульман. Но как бы то ни было, по факту уживаться на одной и той же территории теперь приходится огромному количеству людей, которые совсем не привыкли к соседству друг с другом. В СМИ много говорят и пишут о конфликтах, которые возникают на этой почве. Однако конфликты – это лишь часть картины мира. Что еще происходит в Европе в результате миграции? И что становится в этом контексте понятнее для людей, соотносящих себя с христианской традицией? На связи с нами директор культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тери. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алла.
Мне бы хотелось, чтобы вы своими впечатлениями поделились об этой встрече, об этом круглом столе, который у вас прошел. Вот лично вам, как руководителю культурного центра «Покровские ворота», что кажется наиболее значимым и интересным в таких встречах?
Для меня это было действительно тоже большое удивление узнать, что в Ломбардии, например, на севере Италии, мигранты, большинство мигрантов из этой области, они исповедуют христианство. Понятно, что они из разных стран, и это, они принадлежат разным христианским традициям. Это могут быть и румыни, и греки, и армяне, и русские, конечно, и болгары, и сербы, и копты, и эритреи тоже. Но большинство мигрантов в Ломбардии – это христиане. И это для меня был шок, потому что обычно мы привыкли думать, что есть какое-то большое вливание мусульман в Италии, вообще в Европе. Оказывается, что и христиане тоже страдают. И, например, интересно узнавать, что эти христиане, которые из Сирии, например, или из Ирака приезжают, то есть по сравнению с общим количеством этих мигрантов из Сирии, из Ирака, большинство, то есть не то, что большинство, но процентно больше христиан, чем мусульманы, по сравнению с населением, с местным населением. И что было интересно, мне кажется, в докладе, который прозвучал на Покровке, это то, что становится интересным событием и для католиков, потому что они встречаются с традициями, которые они не знают, с одной стороны, с религиозной традицией, с которой они не знакомы, но также это возможность задуматься даже для самой иерархии, католической церкви, как мы можем принимать, что мы можем с ними делать, как мы можем поддерживать их религиозную жизнь. И поэтому, например, тот факт, что именно в Миланской архиепархии есть там 34 церковных зданий, а из них, из этих 34 церковных зданий, 21 – это католические церкви, католические храмы, которые отданы на пользование именно разным некатолическим общинам. Это тоже интересный знак вот такого, что в беде вот христиане мы должны друг другу поддерживать.
Жан-Франсуа, что касается подобных диалогов, может быть, для России они еще не столь привычны, как для Западной Европы, которая живет в реалиях соседства разных культур. Все-таки у нас есть культура доминирующая, культура православного христианства, и мы привыкли к тому, что у нас как-то большинство населения себя именно с этой религиозной традицией соотносит. Но вот в Западной Европе есть факт реального такого соседства многих культур друг с другом. Насколько в этой ситуации, как вы считаете, диалоги, которые проходят и между христианами, и между христианами и мусульманами, имеют значение? Насколько это не просто слова, а возможность решать какие-то реальные проблемы?
Это действительно не только слова. Во-первых, потому что в Милане, например, архиепископ миланский, кардинал Анджело Скола, он собрал все эти разные конфессии, это значит греки, румыни, болгары, сербы, грузины, копты, в каком-то большом совете, там 19 христианских конфессий, они их вместе собрали не то, чтобы как бы заниматься экуменизмом и так далее, но чтобы понимать, какие нужды у каждой вероисповедания, у каждой конфессии. И таким образом они начинают друг другу знакомиться, и тоже между ними, вот то, что прозвучало в докладе этого миланского епископа, то, что часто и между собой православные традиции не знакомы. И поэтому в кризисном случае, как все-таки это есть кризисный случай, становится возможностью, чтобы помочь друг другу и по зданиям церковным, но и тоже по реальным нуждам, которые есть в каждой общине, то есть благотворительность, например, да, создавать совместные проекты. Вчера звучал тоже очень интересный доклад из Египта, и этот человек рассказал о том, что вообще мусульмане и копты не дружат. Они вообще, есть огромное разделение в египетской обществе. Но когда они начали делать проекты вместе, они видели, что и богатые, и бедные, которые обычно действительно очень разделены в египетской обществе, или копты и мусульмане, они начинают вместе сотрудничать. Это, я думаю, тот же самый пример для Миланской епархии, то, что люди, которые, может быть, жили просто в своей традиции, в своем очень закрытом пространстве, начинают открыться и знакомиться друг с другом. Потому что действительно очень часто мы живем стереотипами. То есть мы думаем, что мы знаем других. А только во встрече, в реальной встрече, человек уже больше нет индивидуум, не один просто. А он начинает знакомиться, он входит в отношения. И это действительно разрешает все наши предубеждения, все наши идеи, которые есть о других. И это возможность, как ни странно, и обогатиться тоже.
С одной стороны, все так, действительно. С другой стороны, у нас много пишут и говорят о том, в какой сложной ситуации оказалась Западная Европа в связи с наплывом мигрантов. И тем удивительнее слышать о таких примерах помощи именно со стороны христиан, как о возможности расширить свое собственное представление о себе, о мире, о том, что такое христианство.
Иногда нам кажется, чтобы определить нашу идентичность, нам нужен враг. Да? Нам нужен какую-то внешнюю силу, которую мы противопоставим себя, и мы понимаем тогда, кто мы есть. Но мне кажется, что это были бы немножко утрированные понятия. Здесь действительно, встречая с другим, по крайней мере, это не то, что нужно отказаться от другого. Вопрос не в том, что мы строим новые стены с этими мигрантами. Но, по крайней мере, они заставляют нам задавать вопросы о том, кто мы есть. Я был бы не удивлен, что, встречаясь с этим феноменом, встречаясь с этими людьми, некоторые люди и возвращаются в церковь. Потому что они видят людей, которые живут своей верой, которые там в очень трудных ситуациях, условиях сохраняют свою веру. И это становится вызовом для общества западного, которое все-таки достаточно секуляризированное и остается таким же. Но для многих, да, увидеть иного, увидеть другого заставляет понимать вообще, а моя жизнь, она на что держится? Поэтому эти вызовы, я вижу в этом, что все вызовы, они могут быть поразительны для человека. Каждая преграда, которую мы преодолеваем, каждая сложность в нашей жизни, она действительно нам делает более солидным, более крепким. И поэтому даже вот эти вызовы, которые сложные, я думаю, что они есть и плюсы для жителей этой Европы.
Спасибо вам большое за комментарий.
Ну, пожалуйста, спасибо вам.
На связи с нами был Жан-Франсуа Тири, руководитель культурного центра «Покровские ворота». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На днях в Москве будут вспоминать уникального человека, доктора геолога минералогических наук, солдата, прошедшего Сталинград и Курскую дугу, в советское время тайного священника, а в постсоветское время первого, кто пришел в тюрьму, чтобы послужить там литургию. Это протоиерей Глеб Коляда, внук новомученика, многодетный отец, автор важных книг о богословии, автор, между прочим, более 170 научных статей. Такие люди, как он, лицо времени. По их биографиям можно изучать историю. 2 декабря ему исполнилось бы 95 лет. Узнаем подробнее о нем от его сына, тоже священника, настоятеля храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове, протоиерея Кирилла Коляды. Добрый вечер, отец Кирилл.
Здравствуйте.
Отец Кирилл, вы сын протоиерея Глеба Коляды, человека, который своего рода легенда для той эпохи, о которой мы сейчас что-то знаем, а что-то не знаем совсем. Вы могли бы рассказать о том, как вы наблюдали этого человека-легенду изнутри семьи? Ведь все-таки для детей, наверное, картина подобной жизни, она раскрывается несколько иначе, чем для тех, кто смотрит извне на ту же самую семью и ту же самую жизнь.
Ну, для меня это, конечно, в первую очередь папа, который много положил трудов в воспитании меня, моих братьев и сестер. И мы и папе, и маме, преснопамятной монахине Георгии, необычайно благодарны именно за то добро, за любовь, которую они к нам проявили, и то, что они нас приучили к православной вере. И вместе с тем, уже вот по прошествии достаточно длительного времени, после папиной кончины, мы все больше и больше осознаем, насколько уникальным и удивительным был человеком наш родитель. Действительно, судьба папы, с одной стороны, похожа на судьбы других его современников, но с другой стороны, она и очень отличается от них. Он родился в Петрограде в 21-м году, когда был голод, и чуть не умер от голода в младенчестве. У него рано умерла мама, когда ему было около 12 лет. Но именно мама дала ему вот этот свет веры, приучила его любить церковь и Христа. И еще будучи мальчишкой, папа много общался с теми, кого мы теперь называем новомучениками и исповедниками. Он жил вместе с ними, жил в гонимой церкви и даже принимал некоторое участие в поисках семьи репрессированных духовенцев, чтобы указать им помощь и поддержку. Как и большинство его сверстников, папа прошел практически всю войну. Он воевал с декабря 41-го года до победы. Он прошел Волховский фронт, Сталинград с самого начала этой битвы до ее конца, Курская битва, освобождение Белоруссии, войну он окончил в Восточной Пруссии, около Данцига. И после войны он стал заниматься наукой и геологией, и достиг в геологии достаточно больших успехов. Он имел, он был доктором наук, профессором, руководил реализацией всесоюзных научных программ и был действительно известным ученым не только среди геологов Советского Союза, но и за рубежом. Но он продолжал всю свою жизнь хранить веру православную, был верующим человеком, и когда он учился, оканчивал институт, он даже задумывался о том, что, может быть, пойти служить в церкви. Но тогда он не получил благословения от своего духовного отца, но в 72-м году преснопамятный митрополит Иоанн Вентлот, митрополит Ярославский и Ростовский, призвал его к церковному служению, но к совершенно необычной форме. Папа, поскольку занимал такое видное положение, не мог быть рукоположен открыто. Вот нам сейчас это, наверное, даже совершенно непонятно. Но ведь в советское время и в 70-х годах контроль над церковными кадрами от органов был очень жесткий и строгий. И возможности рукоположить человека с высшим образованием, не говоря о том, что человек имеет ученую степень, это просто был исключен. И папа в 72-м был рукоположен в священнике, и в течение 18 лет он совершал тайное служение священничества. Практически каждое воскресенье и каждый большой праздник в нашей обычной московской квартире, в обычной девятиэтажке, в своем кабинете папа совершал божественную литургию. Может показаться странно, как так ученый, тем более естествоиспытатель, геолог и вдруг человек верующий. Но у папы никогда не было какого-то внутреннего противоречия между его научными изысканиями, его научными знаниями и верой в Бога. Потому что он прекрасно понимал, что мир сотворен Богом. И он помнил слова нашего замечательного русского ученого и философа Михаила Васильевича Ломоносова о том, что Библия и природа – это две книги, написанные одним автором. И противоречия между ними быть не может. Они могут быть только кажущими. По милости Божией, в 90-м году папе удалось выйти на открытое служение. И он стал служить в московских храмах и был сотрудником отдела катехизации. Он один из первых, кто поставил вопрос о необходимости организации образовательного, православного образовательного процесса в контакте с министерством, со светским министерством образования. И стал выстраивать эти первые мосты. И как раз в ходе этой работы он осознал, что необходимо как бы осмыслить тот опыт, который к тому моменту накопился у церкви в деле православного образования. Папина жизнь была непростая. Но он всегда говорил, что христианство – это радостная жизнь во Христе. Когда было трудно, он вспоминал о том, что Христос воскрес, и он сумел, благодаря вере, доверить свою жизнь Христу. И это его спасало в страшные годы войны и, несомненно, вело по всей его жизни.
Сегодня, когда очень многие люди, его духовные чады или те, кто уже дети людей, соприкасавшихся с отцом Глебом напрямую, вспоминают о нем, то, наверное, могут вспомнить о нем самыми теплыми такими словами. И очень важно то, что сейчас, накануне 95-летия, у вас ведь какие-то, наверняка намечаются торжества, вы собираете людей, которые помнят о нем, и это тоже такой важный момент нашего времени, отдавать дань уважения и любви тем людям, которые вложили эти чувства в нас.
Ну вот, 29 числа в Московском странном театре, детском театре, будет показан спектакль, который был составлен, был создан театральной группой, которая действует при храме Рождества Христова в Черкизове, по папиному такому автобиографическому произведению «Записки солдата». Будет проведен памятный вечер в памяти папы. И я надеюсь, что соберутся те, кто папу знал, кто папу помнит. И мы помянем светлую память этого действительно замечательного священника, пастора русской церкви.
Спасибо вам.
Спасибо большое.
Напомню, на связи с нами был протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты, которые здесь появились за последнее время, или же на наиболее интересные лекции, как уже мы делали несколько раз в нашем журнале, лекции, которые выходят здесь в новом формате, видеоформат и проект, который называется «Академия Фомы». Ежедневные обновления. потрясающая подборка историй, связанных с Корнеем Ивановичем Чуковским. Надо сказать, что он не во всех сюжетах предстает в привычном для нас амплуа. Например, можно посмотреть сюжет, который называется «Чуковский и дети». Здесь он представлен как знаток детской психологии. И в кадре, между прочим, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Павел Крючков, которого хорошо знают слушатели «Радио Вера». Давайте послушаем фрагмент этой лекции.
Но я уже говорил, что среди многочисленных занятий Корнея Ивановича одним из таких фундаментальных это были его занятия детской психологией. Еще в 2011 году он написал книжку «Матерям о детских журналах», которая потом называлась «Маленькие дети». А потом с какого-то момента она стала называться «Книга от двух до пяти». И это название, оно вообще вошло в обиход, оно существует даже в массовом сознании. Правда, надо сказать, что эта книга сугубо научная на самом деле, и он, как всегда, многоадресно хотел сделать. Она написана живым легким языком, ну, насколько можно легким. Он очень хотел, чтобы эту книгу читали родители, чтобы они могли удивиться тому, какие существа рядом с ними произрастают, собственно, их дети. Да? Но, к сожалению, по сегодня эта книга считается таким сборником детских анекдотов, что ли. Люди доходят до 20-й страницы, где Корней Иванович приводит примеры детского словотворчества. Да? Там «папа, у тебя брюки нахмурились», вот такого рода. И дальше бросают читать, потому что там идут уже такие серьезные рассуждения. Но это отступление. А вот следы Пушкинского в этой книге примечательны тем, что одно из редких свидетельств Чуковского о себе маленьком. О себе маленьком. Там есть такая глава «Детский язык», и в нее входит главка «Народная этимология», «Осмысление речи бессмыслицей». Вот так начинает Корней Иванович эту главку. Случается, что погоня за смыслом приводит ребенка к сугубой бессмыслице. Услышав, например, песню, которая начиналась словами «Царь дрожащего творенья», ребенок воспроизвел ее так: «Царь дрожащий о творенье». Это мне, кстати, очень понятно. Я помню, что когда я сам вот был маленький и слушал «Полевая почта юности», такая была программа по радио, там часто пела певица Анна Герман. И мне очень нравилась песня «Надежда». И я кому-то из взрослых сказал, что какая замечательная песня, какие замечательные слова о подземной лошади. Мне говорят: какая подземная лошадь, ты что, с ума сошел? Я говорю: ну как же, она же поет «Надежда, мой конь подземной». Так услышалось. Компас земной ничего не означает для пятилетнего ребенка, четырехлетнего. А конь подземной, тут уже какая-то такая. Корней Иванович пишет: «Когда моя старшая сестра Маруся заучивала вслух стихотворение Пушкина, она постарше была, как ныне сбирается вещий Олег, я, пятилетний мальчишка, понимал эту строчку по-своему, как ныне собирает свои вещи Олег». Ну и надо сказать, что, рассказывая в поздних изданиях этой книги «От двух до пяти», ну, разумеется, хрущевской эпохи, после сталинской уже, о том, как запрещались его детские сказки, а все сказки Чуковского были запрещены в разные годы, за фантастику, прежде всего. Они никак не подходили под ту схему нового советского ребенка, которая выдумывалась тогдашними, и они назывались педологи. Это если кратко. Так вот, рассуждая и рассказывая о том, как запрещались этими несчастными педологами его сказки, Корней Иванович в этой книге вспоминает и о том, что и сказки Пушкина тоже попадали в то же самое время под запрет тогдашней советской цензуры.
Это был фрагмент лекции «Чуковский и дети», которую в рамках проекта «Академия Фомы» прочитал заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Павел Крючков. Все лекции проекта «Академия Фомы» можно найти на сайте foma.ru. Обновляется лекторий ежедневно. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Ну а теперь услышим о том, как по России движется зима. О погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Омске в грядущие выходные, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, в субботу ночью холодно, до минус 6, днем около 0, пасмурно и преимущественно без осадков. В воскресенье ночью днем минус 1, плюс 1, возможен снег. В органном зале Омской филармонии в субботу пройдет концерт под названием «Опера без кулис». В программе вечера произведения русских и западноевропейских композиторов в исполнении солистки филармонии Надежды Комаровой. В Иркутске ночью в субботу минус 12, днем минус 5, минус 7, переменная облачность, без осадков. В воскресенье ночью до 9 мороза, днем потеплеет и столбик термометра поднимется до 2 градусов выше 0. Будет светить солнце, осадков синоптики не прогнозируют. В субботу, 26 ноября, в ресторане «Брусника» концерт известного барда Олега Медведева, чьи песни очень популярны в России в последние годы. В Москве в субботу ночью до минус 3, днем характер погоды существенно не изменится, будет пасмурно и снежно. В воскресенье ночью днем около 0 и также снег. В Музее Востока необычная выставка, она посвящена шафрану. Организаторы говорят, что авторские произведения Марии Михайловой Гольдман повествуют о цветении крокусов, сборе цветов, изготовлении из них нитей и торговле пряностью на рынке. И все это шафран. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Ноябрь у нас за окном, многие его не любят. Вроде бы депрессивный месяц, дни короткие, холодный ветер, ну и прочее. Но вот ведь какая штука. Бывают люди, которые и осенью умеют внутри себя сохранять радость. Может быть, это одна из черт гениальности, что ли. Такими были Пушкин и Чайковский, например. Понятно, что у таких, как они, связь с прекрасным, так сказать, без роуминга. Но думаю, что и нам, простым смертным, тоже есть к чему стремиться. Вот послушайте, как звучит «Ноябрь» Чайковского из цикла «Времена года». И там ведь и мы тоже можем различить не только ветер и снег, но и предчувствие Рождества, и сказки, и настоящую красоту.
Светлый вечер. На радио «Вера».